Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Интернет-ресурс OpenSpace.ru в декабре провел опрос на тему, кто является самым влиятельным интеллектуалом России. В первую пятерку попали писатель Виктор Пелевин, журналист Даниил Шаповалов, телеведущий Леонид Парфенов, а также Михаил Ходорковский и публицист Константин Крылов. Далее следуют патриарх Кирилл, ученый Сергей Капица, телеведущий Александр Гордон, писатель Борис Стругацкий и писатель-политик Эдуард Лимонов. И сегодня мы поговорим не только о результатах этого опроса, но и о том, какова вообще роль интеллектуалов в современной России. У нас в гостях Михаил Радгаус, заместитель главного редактора сайта OpenSpace.ru, писатель литературовед, критик, общественный деятель Мариэта Чудакова и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте, я всегда поправляю не общественный деятель, а активный гражданин, не более.
Активный гражданин, хорошо.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, начнем с обсуждения интернет-опроса сайта OpenSpace.ru. Михаил Радгаус, расскажите, пожалуйста, о нем подробнее и насколько вас удивили результаты, насколько они оказались ожидаемыми или насколько они вас, напротив, удивили?
Ну, уже на финальном этапе они, конечно, нас не удивляли, потому что мы более-менее понимали, куда как бы клонится дело. По результату, конечно, в общем, они довольно удивительные, да, потому что здесь есть как минимум две персоны, которых мы здесь никак не ожидали увидеть в первой десятке, да. Это, собственно говоря, человек, который занял вторую строчку, Даниил Шаповалов, про которого, честно говоря, редакция вообще услышала в первый раз только благодаря этому опросу.
Ну, вот, кроме того, нам тоже заодно, кто это?
Да, вы знаете, это, кстати, очень интересная, вообще говоря, персона. Это молодой еще довольно человек, который, собственно, прославился своими колонками в журнале «Хакер» на рубеже 90-х и нулевых. Был таким популярным молодежным автором, после чего, собственно говоря, перестал этим заниматься, а стал писателем, издал пару книжек, работает главой пиар-отдела на Рутюбе.
Далее?
Вот, и, собственно говоря, как бы он в какой-то момент был добавлен, поскольку у нас список был двойной, у нас был редакционный список, была сотня людей, которые составила редакция, к которому имели возможность добавлять пользователи свои имена. И Шаповалов был добавлен кем-то и устроил довольно активную и успешную, как, собственно говоря, показывают результаты, поддержку своей кандидатуры в своем ЖЖ, то есть он довольно еще успешный блогер, ему помогли люди из так называемого Лепрозория, это такое большое закрытое сообщество, очень популярное среди сетевой молодежи, и они, собственно говоря, вот вывели его на ту строчку, на которой он находится, на вторую.
Самое удивительное для вас в результатах этого вопроса?
Ну, вот, собственно говоря, именно две эти персоны, Шаповалов и Крылов. Остальные, в общем, более или менее в этой десятке могли оказаться, мы отдавали себе в этом отчет.
Борис Владимирович, вот, насколько я понимаю, интернет-опрос – это вещь довольно специфическая, это, что называется, нерепрезентативная выборка. Ну, вот, прежде всего, о мнениях и оценках, какой категории населения мы здесь говорим, как вы оцениваете результаты этого опроса?
Ну, понятно, что не репрезентативный, поскольку, ну, так же, как письма в газету пишет какая-то определенная часть читательской аудитории, и она не репрезентирует, собственно, аудиторию читателей. Понятно, что здесь выступают активные люди, а, ну, по определению не выступают те, кто не стал голосовать или там даже следить за результатами опроса. Я так понимаю, что редакция вполне это понимала и не ставила задачи репрезентации, но если исходить из каких-то общих представлений о том, какое место в российском обществе занимают сегодня люди, которые активно пользуются интернетом, с одной стороны, и с другой стороны, по некоторым симпатиям, склонностям, отдельным фамилиям, в общем, если эти знаки читать, ну, я думаю, что это явно аудитория более молодежная, чем она бы была, скажем, у толстой авторитетной газеты, да, вот, она другая, нежели аудитория телевидения, при том, что телевидение, конечно, оказало мощное влияние на популярность, по крайней мере, вот первых лиц, которые вошли в десятку. Значит, она молодежная, она сетевая, Вот это люди, которые активно работают в интернете, которые ведут, наверное, многие ведут блоги, ходят по чужим блогам и так далее, и так далее. По нашим данным, собственно, опросным, ну, в целом процентов 20-25 сейчас российского населения взрослого так или иначе пользуется интернетом, но хотя бы с какой-то степенью частоты. Вот, и, конечно, эта цифра вдвое больше для очень крупных городов и еще больше для молодежи. Поэтому сдвиг явно, конечно, в молодежную сторону, сетевую сторону, плюс влияние телевидения, в частности, для ведущих передач, ну, как бы шансы попасть в лидеры больше, чем у других.
Как вы оцениваете результаты полученные?
По-моему, он очень показательный, там есть о чем говорить. И на том списке, который редакция предложила, он оказался вполне, по-моему, хорошим и надежным. В принципе, кроме Данила Шаповалова, хоть сколько-нибудь такие заметные результаты из дополнительного списка, в общем, никто не получил, а это значит, что список оказался достаточно представительным. Вот, он представляет в этом смысле разные типы фигур. И по каналам их влиятельности, и по их, ну, как бы, содержанию их авторитет на разных принципах основывается. Вот в нем, в списке в целом, и среди его лидеров хорошо представлены, что называется, там, молодые и более возрастные группы. Не считал специально по гендерному принципу, но думаю, что там ничего, все, как бы, в порядке, все соблюдено. В этом смысле я как пользователь и даже как наблюдатель, в общем, скорее доволен тем, что той акцией, которая прошла, явно она имела успех, она вызвала интерес. Понятно, что в сети вызвала, но и не только, и в прессе, и так далее. Ну и думаю, что по следам этой акции будут такие, как бы, маленькие дети ее появляться, то есть вот такого типа опросы пойдут, поскольку, ну, вообще ситуация и в обществе, и в культуре сегодня, ну, в российском в частности, такова, что вот, ну, как бы, игра в первые, вторые, там, пятые, десятые, она чрезвычайно распространена. Иначе говоря, других, кажется, средств для того, чтобы определить влиятельность какого-то персонажа, ну, видимо, сопоставимых с сетью и с такой игрой, ну, я не вижу.
И, Мария Тамаровна, насколько я понимаю, вы внимательно следили за опросом. Что, по вашим наблюдениям, означает такое распределение мнений, которое получено?
Да, тут вообще много интересного. Когда я увидела коллизию, тогда я и стала следить. Когда увидела, что Константин Крылов, например, даже был это один из стимулов, чтобы следить, которого я знала только по посмертному пасквилю на Сергея Веренцева, такого развернутого очень, на которого даже Ира Роднянская отвечала, не выдержав. Вот. Очень развернутая, большая была статья. Вот. Давно уже, соответственно, сразу по, как говорится, над еще не засыпанной могилой почти. Вот. Но я увидела, что у него... Я стал следить за всем этим. Ну, вот мне кажется, что тут... Вот когда Борис Дубин говорит, что первое, что назвал, активные люди, ну, слово «активные», оно, конечно, многозначное. Я знаю множество активных людей, активных в своей профессии, активных вообще, даже, может быть, в делании добра какого-то, которые за сетью довольно мало следят. Активность разного рода. Это как когда-то сказал один известный демократический деятель, когда ему задали вопрос: вы в партии были? В партии? Да, конечно, как все активные люди. Меня это настолько зацепило, что я целую статью потом написала об этом. Вот. Не все активные люди были в партии все-таки тогда. Вот. Так что и здесь, конечно же. Но совершенно, конечно, правильно, что здесь во многих позициях, вот когда мы уже видим конечный результат, представлены именно сетевые предпочтения. Но, повторю еще раз, не только потому, что иначе Гайдар не вышел бы на 29-е место и не получил бы 398 голосов. Это люди, которые вообще не могут сетью вовсе не пользоваться, которые знают цену ему. Конечно, он на самом деле должен был быть в первой пятерке, если бы у нас все было нормально в стране. Но так как мы знаем, что не совсем нормально, мягко выражаясь, и этому очень многие способствуют, то вот так. Или Ясин Евгений Григорьевич вышел на 34-е место. Ну и, наконец, Борис Вячеслав Селыч 229 голосов получил не от сетевиков, Вячеслав Селыч Иванов. Вот. Так что тут очень все... особенно было интересно, почему я следила тщательно. Были моменты, когда, например, вот за сутки там столько-то голосов. Известно, что 5 человек имеет право 5. И вот очень интересно было смотреть, как кто сразу... Можно было понять нескольких людей из этой компании, кто. Потому что они ставили, появлялись по единичке. У Вячеслава Васильевича Иванова, у Ясина, понимаете, вот видно было, что кто-то 5 голосов свои использовал совершенно определенным образом. Так что вообще, я считаю, замысел был правильный, как бы его не поливали, как положено у нас в форуме. У нас чем более что-то интересное, тем более активно в этой самой сети поливают грязью. Вот это уже дело проверенное. Вот замысел был интересный, и он, по-моему, очень много показал.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» писатель, литературовед, критик Марьетта Чудакова, Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Михаил Радкаус, замглавного редактора сайта OpenSpace.ru. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Ну, а мы на нашем форуме специально для этой передачи провели свой опрос по поводу того, кто является самым влиятельным российским интеллектуалом. Вот что пишет Николай Кузнецов из Москвы. Несомненно, самый влиятельный интеллектуал – это Владимир Путин. Ни один человек не обогатил интеллектуальный уровень нашего народа в такой степени, как наш национальный лидер. Одна лишь полная энергии, емкая в своей российской гениальности путинская фраза «мочить в сортире» оказала на народное сознание гораздо большее влияние, чем все изданные в России тома бесплодных философских умствований. Игорь из Санкт-Петербурга. Очень неудачно поставленный вопрос. В условиях нынешнего режима о влиятельности интеллектуалов говорить не приходится. Слушательница, которая, или слушатель, который подписался ЕДУА из Москвы. Самый крупный Людмила Улицкая, самый влиятельный Юлия Латынина. Православный из России. Ну почему же? Есть очень влиятельный, независимый от режима, интеллектуал во всех смыслах этого слова. Это патриарх сия Руси Кирилл, который тоже попал в первую десятку этого вопроса. Влад из Германии. Я выбираю Новодворскую Каспарова. Новодворскую за проницательность, за честность и бескомпромиссность, Каспарова за блестящий аналитический ум. Горчицкий из Москвы. Считаю самым влиятельным интеллектуалом Михаила Ходорковского. Сандра из Вильнюса. Моя тройка выглядела бы так. Борис Парамонов, Гарри Каспаров, Андрей Ларионов. А дальше Дмитрий Быков, невзирая на некоторые его политические взгляды, и большинство сотрудников «Радио Свобода». Борис Павлович из Новочеркасска. Для меня это был Солженицын, которого я читал еще в начале 60-х и слушал, как он читал по «Свободе» главы из «Рейхепелага». А на общество в своем большинстве циничном и мелкокорыстном влиять может только тот, кто кидает ему подачки. А интеллектуал для многих вообще вроде ругательства. Далее. Артем из Вильнюса. Есть настоящий интеллектуал, знакомый слушателям этой станции, ушедший недавно в мир иной, но он все равно с нами, Петр Вайль. Думаю, пройдет время, и мы познаем степень влиятельности этого человека. Владимир из Луги. Для меня таким человеком является Людмила Алексеева, ветеран правозащитного движения, мужественный человек. Женя из Кёльна. Не было такого времени, когда бы интеллектуалы в России являлись авторитетом. Это хорошее слово безвозвратно утратило свой смысл. И все-таки из ныне живущих Михаил Борисович Ходорковский. Безусловно, интеллектуал, очень заметная личность, может быть, в силу выпавших на его долю испытаний. И Николай из Краснодара. Судя по народным избранникам, самые интеллектуальные заседают в Госдуме, начиная с Абельцева и заканчивая Луговым. Заслуживаем тех, кого выбираем. И хочу сейчас, чтобы мы послушали опрос «Радио Свобода». Уличный опрос, который наш корреспондент Татьяна Вольская провела в Петербурге. Кто является самым влиятельным российским интеллектуалом?
У нас только один либерал. Вот интеллектуал, который играет в «Что, где, когда».
Из своего личного опыта могу назвать ученого Александра Целиков. Он создал огромный пласт для инженерной науки, очень огромное количество знаний, и под его руководством было очень много трудов научных разработано.
Я думаю, что Френдлих однозначно, Алиса Бруновна, так больше не вспомню. Хотела сказать Лихачев, но вот царство его небесное. Вклад, который все-таки он внес в формирование, наверное, российской интеллигенции, он наиболее значим.
Наверное, Борщевский. Наверное, в этой сфере его вводится юриспруденция, законодательство, там, где как-то пересекается наука, да, и влияние на общество.
Ну, если смотреть передачу «Что, где, когда», наверное, Друзь. Мне очень нравится.
Для меня, наверное, это игроки «Что, где, когда». Александр Друзь, петербуржец. Ну, не то, что влиятельный, но самый известный. На Первом канале, который времена вел, как его зовут, Познер, да? Он, наверное, да.
интеллектуалом. Ну, Лихачев, считаю. Ну, сколько у него достижений. Ну, так никто не приходит на ум. Их не так много. Либо они есть, но они не столь влиятельны, так сказать.
При мне не было. Может быть, раньше и были. Не знаю. Нету таких, по-моему. Одни разговоры и все. В Европе, наверное, есть такие. И, наверное, нужны. Но нас больше просто разговаривают, чем, так скажем, думают.
Влиятельно. Тут либо влиятельный, либо интеллектуал, по-моему, по-другому не получается. В современной российской действительности.
А кое два академика Лихачева?
Вот сейчас у нас как таковых писателей по сравнению с Пушкиным, Булгаковым, кем-то другим даже не сравнишь. Поэтому я даже не знаю. Как говорится, все смешалось в одну кучу, и различить невозможно.
Пускай будет Друзь. Чтобы никогда.
Знаете, наверное, сейчас в современности, наверное, никого. Но можно сказать, Солженицын. Человек, к которому даже прислушивались. И очень многие известные люди и простые уважали его мнение. А сейчас, на данный момент, просто даже никто в голову не приходит. Чтобы к ним прислушиваться, может даже брать пример.
Возможно, у Стругацкий Борис остался в живых. Просто знаком достаточно хорошо с творчеством. Вероятно, это Стругацкий.
Радимович. Ну, наверное, может, в основном он крутится на телевидении, из-за этого все время на него попадаю. И, в общем-то, не оторваться от передачи, потому что интересно очень.
Чубайс, наверное. Умный мужик, Росэнерго, Роснана. И, собственно, в команде очень долгое время от Ельцина до Путина до Медведева. Так что, возможно, он интеллектуалы. Это богатство нации, мозги, которые не утекли за рубеж в свое время. Нужны обязательно. Без ума счастья не будет.
Говорили петербуржцы. Ну, вот это уже совсем другая аудитория, чем в интернет-опросе, да. И прозвучало, и в высказываниях сайта, и здесь прозвучало, что, собственно, и нет никого, к кому можно было бы прислушиваться. Борис Владимирович, вот насколько это, по вашему мнению, распространенная позиция?
Ну, в каком масштабе прислушиваться? Конечно, человека, которого слушает вся страна, ну, за исключением двух первых лиц, вот, которым обеспечены в этом смысле все возможности на телевизионных каналах основных, вот, таких лиц, конечно, нет. Но я думаю, что это странным было представление об обществе, что все слушают кого-то одного. Да? Вот, что видно, мне кажется, по результатам опроса, и не только этого, кстати, и наших опросов тоже Левада-центра, что значимость действительно так или иначе влиятельных фигур, их признание в лучшем случае ограничивается 4-6% вот взрослого населения. Лидеры опроса Open Space, в принципе, получили примерно столько же. Вот. Вот мне кажется, здесь борются, в том числе и в мнениях, которые мы только что услышали, петербургских, борются как бы несколько пониманий. Да? С одной стороны, человек влиятельный, с другой стороны, человек умный. С одной стороны, человек на как бы высоком посту и с большими возможностями, а с другой стороны, ну, действительно демонстрирующий какие-то достижения собственной интеллектуальной работы. Вообще, как бы история интеллектуалов в Европе и в России, отчасти совпадающая в России с эволюцией образа интеллигенции и роли интеллигенции, вот, вообще говоря, штука довольно сложная и очень извилистая, что на сегодняшний момент, ну, в частности, по нашим опросам, видно. Ну, в принципе, даже для более молодых, более успешных, более образованных, более высокодоходных россиян, которых мы специально опрашивали, вот, людей, которые могли бы повлиять на их мнение, к которым они всерьез прислушиваются, в общем, почти что нет. Даже учитывая такие раскрученные фигуры, как там Никита Михалкова и что-нибудь в этом роде. Характерно, кстати, что в опенспейсовском опросе такого типа фигур, ну, в общем, они далеко не в первой десятке и даже не в первой двадцатке. Интересно, что позиции театра и кино, вообще говоря, невысоки в той аудитории, которая вот отвечала на призыв Open Space.
Михаил, вот Виктор Пелевин, по данным вашего опроса, на первом месте самый влиятельный интеллектуал. Как вы полагаете, что это реально означает? То есть здесь имеет смысл поговорить, наверное, о критериях влиятельности, как их понимают ваши респонденты, как их понимаете вы?
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, победа Пелевина означает, что с литературоцентричностью, которую мы вроде как похоронили, да, некоторое время назад, на самом деле обстоит дело не так плохо, потому что как бы в первой десятке есть 3 писателя, а во второй десятке целых 8. Это уже просто очень много, действительно, да. То есть, в общем и целом, это означает, что по-прежнему писательское слово, как бы, или писательская фигура, может быть, не как поводыря, но как посредника, во всяком случае, или как постоянного спутника, осталась по-прежнему актуальной. Что касается, собственно говоря, Пелевина, то это, мне кажется, тоже очень показательная, в общем, победа, потому что это, безусловно, фигура такого рода, с которой люди провели, вообще-то говоря, последние, 10, это уж как минимум, на самом деле, 15 лет просто в плотном союзе, да, то есть, собственно говоря, это не только крупное литературное явление, но это еще почти уже даже и сезонная фигура, да, имея в виду договоренность, значит, с издательскими обстоятельствами, с читательским миром, значит, что каждый год практически в последнее время мы получаем по новому Пелевину, да, за которым, в общем, все следят. Тираж ее последней книжки 150 тысяч экземпляров, да, которая вышла в этой осенью. Вот, поэтому, мне кажется, это совершенно не случайная, как бы, история.
И, Мария Тамаровна, ваше наблюдение о роли интеллектуалов в современной России, какова она?
Я, может быть, еще скажу два слова,
да,
о Пелевине,
пожалуйста.
Возможно, да, я, например, очень понимаю, что он вышел на первое место. Вы не согласны с вами, что не полностью покончили с литературоцентризмом, хотя ему поставила диагноз конца еще в январе 91 года печатно. Вот. Но дело в том, что Пелевин, я, может быть, многих удивлю, но я очень люблю писателя, а я его очень высоко ценю. И я считаю, что влиятельность его, вот, ту, которую пытались выразить именно влиятельность, в том, что это один из немногих писателей совершенно явной своей философией, миросозерцанием, который решает вопросы бытия человеческого, помимо блестящего, на мой взгляд, литературного, так сказать, литературного мастерства. Вот, поэтому тут я его читаю с интересом, не знаю уж, влияет ли он на меня, но, по крайней мере, я его всегда читаю, и всегда читаю с интересом, кое-что не нравится. Так вот, о роли интеллектуала, понимаете, сама формулировка «самый влиятельный интеллектуал». Я немножко, наверное, продолжу в сущности то, что говорил Борис Дубин, может быть, а может быть и где-то рядом, но оно делится, сама эта проблема делится на несколько слоев. Первое, влиятелен по мысли. То есть, оказывает ли на меня влияние, достаточно ли этот человек умен, грубо говоря, чтобы его мысли могли оказать на меня влияние? Совершенно другое, ну, не совершенно, но другое, так скажем, личность. Как тут сказано было, что пример – это личность, служащая примером, по личностным свойствам.
Мария Тамаровна, я прошу прощения, вы непременно продолжите. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Сейчас мне нужно сделать объявление. Угу. Выборы президента Украины. Первый тур, первые итоги. В ночь с 17 на 18 января после полуночи в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов, мнения политиков, комментарии экспертов. Итоги первого тура украинских выборов обсудят писатель Анатолий Стрельный, политологи Константин Матвиенко и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 18 января. В 8 утра. Время московское. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Борис Дубин, Михаил Радгаус, заместитель главного редактора сайта OpenSpace.ru, и Мариэта Чудакова, писатель, критик, литературовед. Ведет программу Вероника Баде. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. Уже подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН, включая главу миссии Хеди Анаби. На Украине идет голосование на выборах президента. Более 30 тысяч избирательных участков будут работать до 20 часов по местному времени. 113 участков открыты за рубежом, в том числе в России. Среди 18 кандидатов нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки в 8 миллионов долларов у предпринимателя за освобождение от уголовной ответственности. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. Сегодня же пакистанские службы безопасности сообщили, что в результате атаки авиации США в Южном Вазиристане были убиты по меньшей мере 7 боевиков. В афганской провинции Гельмент военнослужащие НАТО застрелили местного жителя. По данным командования, военные были вынуждены открыть огонь по машине, следовавшей в их сторону на большой скорости с выключенными фарами. Бывший премьер Ирака объявил о создании новой коалиции. Как сообщает BBC, Аят Аллави возглавил светскую коалицию, которая будет участвовать в парламентских выборах в марте. В Мексике полиция обнаружила тело похищенного в декабре наркомафии журналиста Хосе Луиса Ромеро, сообщает Reuters. Журналист писал о криминальных группировках. Его гибель стала третьим убийством сотрудника СМИ в Мексике за последние месяцы. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода» ведет передача Вероника Баде. Со мной в студии Мариэта Чудакова, писатель, литературовед, критик. Михаил Радгауз, замглавного редактора сайта OpenSpace.ru, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему «Роль интеллектуалов в жизни современной России». Ждем ваших звонков в прямой эфир, уважаемые слушатели, по телефону 8 800 200 ровно 2212. И я прошу, собственно, на этот вопрос вас и ответить, уважаемые слушатели, какова роль интеллектуалов сегодня в России. Мария Тамаровна, вот, продолжите, пожалуйста,
да, вот
на ту же тему.
Что влияние, может быть, мысли, влияние личности, как пример. И вот тут я хочу на секунду остановиться, что качнулось так, особенно молодежь, и многие качнулись, что, собственно, нет примера. В этом есть вообще такая основа серьезная. У нас долгое время эксплуатировали, спекулировали, я бы даже сказал, в какой-то степени, на то, что вот у нас есть лихачок, ну, так, условно говоря, Лихачев, и вот у нас есть совесть на это. Я помню, как мне дали в «Комсомольской правде» к его юбилею в 88 году, помимо меня, хотя ждала, сидела верстку, включили под заголовок о человеке, не юбилейной заметки, о человеке, который был совестью нации. Я там высказывал свое возмущение главному редактору, а что, вы какие-то против? Я говорю, да, я против. Вы ставили везде это, потому что не может ни один человек быть совестью другого. У каждого должен за свою совесть отвечать. Вот у нас это было... Знаете, люди снимали с себя, целое общество снимало с себя ответственность. У нас вот кто, а мы тут ни в чем. И вот сейчас качнулись на другую сторону, на другой борт. А у нас никого нет, например. Я думаю, что устаканится, что говорится, и появится все в нужном проценте. И третья, так сказать, возможность – это влияние как побуждение к действию. Вот с этим хуже всего. Хуже всего у нас. У нас вообще разрыв большой произошел между, именно последние 10 лет примерно, между убеждением человека и как он их проявляет в действиях. Огромный разрыв. И, наконец, как, о чем говорил Борис Дубин, по-моему, правильно, возможности влияния, это вот четвертое. То есть дают ли человеку возможность влиять на публику. У одних она есть, у других нет. Поэтому в этой опросе слились формулировки, вернее, слились четыре разных вещи. Вот. И, поэтому вот интересно со всем этим следить.
Тут любопытно, ведь к вопросу о возможностях влияния. И Пелевин, который, как известно, не дает интервью и, в общем, почти не появляется публично, и возьмем другую фигуру, Ходорковский, у которого в прошедший период не было решительно никаких возможностей на сколько-нибудь широкую аудиторию влиять, все-таки оказались как бы извлечены, ну, условно говоря, общественным мнением, в кавычках сейчас употребляю, вот из этой невидимости. И это чрезвычайно важная вещь. Она говорит, кроме всего прочего, еще о том, что, вообще говоря, в стране, ну, помимо вот того дефицита, о котором только что говорила Мария Тамаровна, есть еще и дефицит возможностей влияния, дефицит площадок, с которых человек мог бы обращаться, и в том числе площадок, с которыми мы могли бы обращаться к людям, ну, такого, так сказать, устойчивого положения и с местом в обществе и с собственными возможностями влиять. Да? Угу. Я думаю о немецкой толстой газете, которых у нас в стране нет, где вот их главным героем, да, был бы, наверное, если бы задали вопрос, там, Франкфурт Альгемайне Цайтунг, там, например, самый влиятельный интеллектуал, наверное, они назвали бы Гюнтера Грасса. Да? Вот. У нас выходит Пелевин, фигура совершенно в этом смысле другая, не публичная, не советник президента, а Грасс был советник. советником президента в Германии и так далее, и так далее. Иначе говоря, данные этого вопроса много что говорят, кроме прямой информации, много что говорят о дефицитах нашего общества. В том числе, кстати, сказать, очень сильное влияние на результаты, конечно, оказала молодежная аудитория. Я думаю, что тут важная проблема – разрыв между разными поколениями в том числе. Это тоже фактор, влиявший на результаты опроса.
С пейджера Владимир Киселев из Междуреченска. Лучший интеллектуал России – Валерия Новодворская. Татьяна пишет: для меня настоящим интеллектуалом являются Людмила Улицкая и Дмитрий Быков. Я им благодарен за то, что они не пошли на прием к Путину, куда их приглашали. И звонок у нас Юрий из Краснодарского края. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотел бы сказать тоже свое мнение высказать насчет интеллектуалов. Вот, к примеру, чем не интеллектуал Ходорковский или Лимонов Эдуард? Нормальные ребята. Они бьются об стену. Один уже сидит за стенках, второй на очереди. Или, скажем, Никита Михалков, который предлагал нам облизать там одного хорошего дядю. Вот все интеллектуалы, но один бьется, второй уже добился. Мне кажется, деятельные люди сейчас могут спасти Россию.
Вот интерес, вы хотите какой мне вопрос задать?
Я хотела, чтобы вы прокомментировали звонок.
Да, ну тут, конечно, скорее можно прокомментировать и то, что говорил и Борис Дубин вместе со звонком. Потому что вот как это интересно, что у нас кажется, что у нас вообще ничего нет, все провалилось, люди вообще не мыслят. А люди, между прочим, сохраняют этот вектор. Вот они выбирают, и сейчас человек говорит о Ходорковском, выбирает. И еще я хотела сказать о кое-что показали вот эти вбросы, которые потом были сняты, но все-таки остались большие. Вот с Даниилом Шаповаловым, то что, собственно говоря, произошло? Что мы увидели? Мы увидели дефицит возможности для людей коллективного действия. И они здесь этот дефицит восполнили. То есть по форумам, видно, по интернетам, был брошен клич: ребята, давайте поможем нашему. Людям не хватает коллективного действия, не хватает, а молодежи особенно. Она просто устроена так, молодежь, что хочется что-то командно, быстро, как у Тимура и его команде по сигналу тревоги все сделать. И они это проделали. Тут тоже очень интересно. Вот.
И Михаил Радгаус.
Да, мне кажется, что это как раз о влиянии как побуждение к действию, собственно говоря.
Именно,
да,
именно.
И тут на самом деле любопытно, что вот все две самые странные фигуры, которые оказались в первой десятке, да, именно Шаповалов и Крылов, это же люди, которые представляют в определенном смысле довольно маргинальные группы. Да? Угу. Крылов прямо совсем маргинальную, а Шаповалов, может быть, и довольно широкую, но сцентрированную как бы в своих как бы тайных центрах, как Лепрозорий. И вот в этих маленьких маргинальных группах энергия и объединение, да, и так далее, гораздо сильнее, чем в мейнстримной какой-то более или менее расползшейся, да, такой как бы размазанной ситуации.
Борис Владимирович, настолько ли маргинальна группа, которую представляет Константин Крылов?
Интересный вопрос и сложный. И для ему, конечно, не одну минуту надо
посвящать. И вообще, что означает, что человек националистических взглядов вот,
мне кажется вообще интересным, что в первой десятке оказалось явно заметными, ну, как бы такие две подгруппы. Может быть, их даже можно объединить в одну. Это люди, ну, условно говоря, очень условно говоря, ну, так сказать, хулиганы. Вот. Ну, условно говоря, от Лимонова до Шаповалова. Я понимаю, что это несопоставимые вещи, вполне это понимаю, но эта хулиганская составляющая тут явно есть. И второе, явное присутствие, хотя и не триумфальное, это не все, а только часть лидерской группы, явное присутствие людей с краев. С левого края, с правого края, что, по-моему, еще раз говорит о том, что большая часть аудитории голосовавшей, по крайней мере, очень значительная часть, это аудитория молодая. Но об этом уже Емелия Тамаровна и Михаил говорили достаточно. Я бы к этому присоединил и то, что вот литература-центризм, согласен со всем, что говорилось, вот может быть отсутствие или слабое присутствие среди первой десятки, первой двадцатки людей действия, в отличие от людей письма, Вот, говорит тоже об очень серьезном дефиците в обществе. То есть, скажем, подвижник, моральный авторитет, влиятельный интеллектуал, побуждающий к действию и так далее, этих фигур явно недостаточно. Сеть, так сказать, позволяет этому дефициту проявиться, но она не в состоянии его ликвидировать.
Напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. И нам дозвонился Юрий из Кузбасса. Здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел напомнить еще одну фамилию. Это писатель Михаил Веллер. Его влияние, по-моему, самое громадное в России. И вопрос Борису Дубину. Скажите, пожалуйста, с чем связано? Вот единственная у нас одна передача осталась. Все же поле зачищено уже. Почему власть сохранила эту передачу? Спасибо.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что эта передача не запрещена.
У нас все запрещено. Наша передача «Общественное мнение»?
Нет, а вот передача Михаила Веллера. Они передача постоянно ведутся раз в неделю.
Ну, очень простой, короткий и огрубленный ответ. Но, вообще говоря, оставлено по одному на развод со всех полянок. Вот, есть социологические службы, которые оставлены, есть свободные передачи, которые оставлены, есть газеты, которые пока оставлены в покое и так далее. Вот, что говорит о том, что, во-первых, ну, как бы власти, решающие этот вопрос, не считают достаточно серьезным их влияние, а с другой стороны, надеются, и иногда эти надежды сбываются, использовать их в качестве аргумента того, что, ну, как вы говорите, что нет свободы. Так вот же есть свобода. Мы выступаем в передаче, которая называется «Свобода», вот, и так далее. Это лукавая игра со стороны властей. Временные победы, которые тут есть, я думаю, сугубо временные. Вот. Это все-таки игра не на выигрыш, а игра на проигрыш. Свободы на половинку, свободы на четвертинку, вообще говоря, не бывает, и проигрывает в результате не только власть, это бы бог с ним, вот, а проигрывают все. Вот что гораздо серьезнее.
Я одной фразой, может быть, прокомментировала его. Я все-таки думаю, что дело не в том, что вот они там решили наверху вот это пока разрешить, это пока разрешить. Нет, дело глубиннее, на мой взгляд. Я считаю, что 10 лет эпохи Бориса Ельцина, Бориса Николаевича, цементировали, особенно второй его срок, который все, так сказать, обожают ругать и поносить, зачем он вышел на второй срок. Человек пожертвовал вообще собой, на мой взгляд, выйти на второй срок. И вот именно второй срок, каждый день, я тогда говорила, не сейчас, всем тогда говорила, с кем общалась, каждый день цементировал нашу свободу, цементировал демократию. А цемент, как хорошо известно, схватывается не сразу, он долго схватывается. Так вот, то, что у нас сохранилось очень многое от демократии, при том, что мы прекрасно видим позицию, особенно предыдущего президента в течение двух его сроков недавних на эту тему, вот она сохранилась потому, что цемент демократии схватился. Это глубинные процессы, что держатся, там, не будем называть газеты, чтобы на них не вызывать, вот, они просто потому, я в это глубоко убеждаю, в этом, что разрешили. Нет, не будем придавать им слишком большое значение. Они сами находятся в формате, созданной за 10 лет демократии.
Я бы добавил, что в определенной мере согласен с этим, в том числе из таких соображений уже приходилось это не раз говорить, что вообще говоря, ну, все-таки должен хотя бы один градусник в больнице реально показывать, какая температура. Вот. Иначе это просто становится опасным для всех.
Александр Иванович из Рязани дозвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день, дамы и господа. Вы знаете, сейчас вот слушаю я респондентов ваших, так, и возникает вопрос о спасении России, о спасении России. Ну, по аналогии с больным человеком, для его спасения нужно установить, во-первых, правильный диагноз болезни. А вот сейчас у нас с этим проблемы. Со своей стороны, вот это мое личное мнение, кажется, что у нас сейчас в России не та ментальность. Так. Вот и отсюда все исходит.
Поменять надо, значит.
Так нет, понимаете, как говорится, какие мы есть, такие есть. Но очень в нашем народе, как хорошо известно, хотя слово «народ» довольно романтически звучит, но и вообще мы теперь больше тянем на население, чем на народ по своим, в данное время, по своему поведению. И вообще насельников России, как я говорю, мы насельников, и не граждане, а насельники России. Но вообще-то потенциал очень разный заложен. Вся суть в этом... Вся суть в том, наши, не знаю, как другие страны, я всегда говорю, я специалист по России, у нас очень разные заложенные потенциалы. И то, что вот сеть, а Ходорковский на четвертом месте, беззвучным находясь в пространстве, это ведь о нас очень много говорит. И не только, много тут умного. И понимаете, не ментальность менять надо, а нажать у самих себя на те клавиши, которые того лучшего, что у нас есть. А лучше, необходимо, конечно, чтобы люди почувствовали одну простую вещь, которую, мне кажется, всем не хватает. Что вообще-то это наша страна. Мы у себя дома. Все привыкли сейчас, что мы в гостях у власти. Чего она нам разрешит, то и будет. Мы у себя дома, не на краю лавки.
Вы знаете, на самом деле еще довольно любопытная вещь, связанная вот с этой нашей историей, это то, что в этом пользовательском списке было добавлено еще 250 имен. Это довольно много, и тех, которые мы не выкинули, то есть которые могли там оказаться, да. И вот это относительно небольшое количество, вообще-то более 40 тысяч голосов, да, у нас есть. Но на самом деле, если смотреть даже на верхнюю группу, то вообще-то по числу их не так много. А произошло это потому, что это было размазано по этому огромному списку, и это тоже свидетельствует о разобщенности на самом деле, да.
Точно.
И как бы о неготовности на самом деле собираться вокруг каких-то фигур.
Да.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Михаил Радгаус, замглавного редактора сайта OpenSpace.ru, писатель, литературовед Марета Чудакова и социолог Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Петр из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приятно, что вы о принципиальных вещах говорите. Я тоже ужасно взрослый и тоже хочется о принципиальном. Вы знаете, была заставка на «Радио Свободы», и там девочка лет 10 говорит: «Если бы мы распределяли, как в Эмиратах, богато бы жили. Давайте жить богато, заботиться о детях, о стариках. Убрать этот призыв проклятущий, там же рабов воспитываем. Ничего снизу в России не бывало хорошего». То есть надо добавить учителям. Нищий учитель не может воспитать свободного человека.
Вот мне хотелось добавить, что вот к тому, что Григорий говорил, Григорий Радгаус очень точно сказал, что, и сейчас мы об этом все говорим, что даже вот то, что 250 человек добавили, это размазано. То есть мы теряем способность, а надо ее вернуть, потому что она никуда деться не могла. Просто она исчезает временно. Способность к конструктивному действию. У нас ведь, смотрите, у этих пользователей ваших, какая мысль была? Вот он читает. Первая мысль у него: «Чё это они, дураки какие, кого тут набрали? А вот еще и этот есть, вот еще этот». У него нет возможности, не привык сконцентрироваться на том, что уже есть, и выбрать что-то из этого. А обязательно каким-то образом вот свое своеволие проявить. Вот, а я тоже умный. У нас демократы из-за этого погубили все, что можно, от того, что каждый считал, что он умный. Вот дураки легко очень объединяются. У них один объявил, вожак там, в мафии особенно, как объединяются. Как известно, как. Вот, вожак объявил, а когда его убили, они переходят к другому. Я когда узнала, я этого не знала. Оказывается, вся команда переходит к другому, потому что у них у самих, говорит, мозгов нету, они должны идти к тому, кто им будет руководить. Вот дуракам легче получается.
Следующий слушатель Яков из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я разбавлю немножко вашу демократическую, в кавычках, кампанию либеральную. Для меня упертого советского человека и коммуниста тройка на все времена — Маркс, Энгельс, Ленин. А из современных это Юрий Михайлович Поляков, главред литературной газеты, Жарис Иванович Алферов, а также Николай Николаевич Губенко. А в отношении тех двух экономистов, которые сказала Марьетта Омаровна, на мой взгляд, очень хорошо подходит несколько спорная фраза Владимира Ленина про интеллигенцию. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Они именно то, про что я не говорил Ленин. А совсем не интеллектуально. Для меня лично совершенно однозначно. Спасибо.
Ну, практически вы о себе ведь сказали, что к вам относится то, что Ленин сказал. Так я понимаю. Вы это имею в виду, по-видимому. Идентифицируйтесь с этим. Но вот мы здесь как-то не идентифицируемся. Вот.
Михаил, а вот эти вот упомянутые нашим слушателям персонажи были в списке вашем?
Значит, кто там был? Алферов, Губенко,
Алферов
и Юрий Поляков. Я думаю, что он огорчился сейчас, услышав, что его к Марксу Энгельсу, вот так он старается немножко все-таки в стороне
быть. Не было ни одного, нет. И Михаил... Хотя Алферов на самом деле мог бы оказаться.
Да,
и
да,
к,
да.
К вам еще вопрос пейджера. Константин из Череповца спрашивает, как точно звучал вопрос, люди за себя отвечали или за все население? Ну, как я понимаю, за себя они, конечно, отвечали, за все население отвечают респонденты Левада-центра скорее.
Ну, они от лица
всего. Но правильно, иногда ведь действительно ставится вопрос. Он правильно вопрос задает, этот человек. Иногда вопрос ставится, что как, по-вашему, кто влиятелен? Не вам влиятелен, а влиятелен. Я здесь думаю, да, двойной смысл.
Поэтому мы очень четко говорили, это было даже набрано балдом, кто повлиял лично на вас. Да? То есть вот в условиях. Да, мы понимали, что, в принципе, реакция такая, что Владимир Владимирович Путин или Сурков или кто-нибудь, вот они самые влиятельные интеллектуалы, поскольку у них есть соответствующие инструменты. Поэтому как бы человек должен был выбрать людей, которые повлияли лично на него, да, сформировали его картину мира как-то.
Но мне кажется, что в то же время у вас там имелось в виду, вот сформировали его, и вообще он считает этого человека влиятельным. Ну, иначе не получилась бы та картина, которая у вас получилась, мне кажется.
Ну, вы знаете, тогда просто человеку труднее было бы выбирать, понимаете? Мне кажется, нужно было задать все-таки одну какую-то систему координат.
Мне кажется, она не была соблюдена, вот по моим наблюдениям, да. Что люди, конечно, выходили за пределы этого, и они говорили о том, кого они лично, эти люди, считают влиятельным, включая в эту сферу влияемых и себя. Вот у меня такое впечатление от общего голосования.
Возможно. Не могу исключить. Думаю, что в ряде случаев так и было. Но вообще, это ведь даже по-своему интересно, что здесь как бы не то, чтобы соединились разные аудитории, да, а они скорее наложились друг на друга, вот более далекие и более близкие звезды. И, во-вторых, мне кажется, был такой тип голосования, хорошо бы, не знаю, как это можно проверить, но как бы вот голосование против, да? Ну, ясно, что Даниил Шаповалов был голосование против. Ах, вы вот нам вот этих вот хотите? Сейчас мы вам покажем человека, вот, который написал дневник ослика Феди. Вот. И вы умоетесь. Вот. Но точно так же, я думаю, такие голоса были и в тех, кто проголосовал, там, скажем, за Лимонова, да?
Или там,
кто за Ходорковского, несомненно. Вот. Я даже думаю, что в определенной части и за Вячеслава Всеволодовича Иванова были люди, которые, как бы, ну, внутренне говорили, кого же вы называете интеллектуалами? Вот интеллектуалы.
Но они здесь не было никакого... Конечно. Все-таки это другое, чем с Лимоновым и Шаповаловым.
Ну, конечно,
они говорят, мы знаем, что почем.
Да.
Спейджер Никифоров пишет, непревзойденным интеллектуалом всех времен народов является Ленин. А Наталья Михайловна из Москвы пишет, мне кажется, что в России, как и в СССР, понятие интеллектуала и влияние на общественное мнение несовместны. Их или уничтожали, или заточали, или замалчивали. И у нас звонок, Николай из Новокузнецка. Здравствуйте.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Через где-то минут 20 Михаил Веллер будет, значит, свою передачу вести. Там где-то 50 минут. Вопрос в Чумоногу очень острый. Вот если бы нашу свободу, освобождение по-ранешному, можно было бы слушать по радио в России так же, как Веллера, я думаю, немножко было бы по-другому. Лично за себя скажу. Значит, я написал на свободу Алсу Курмашевой, Ржевский переулок 6, и в новую газету прошу, значит, политического убежища или гражданства в Грузии. Достало меня это правительство с этими законами, этот Путин и Медведев. Вот, и можно я свою фамилию в эфире озвучу? Мне уже надоело бояться.
Озвучивайте.
Стрижов Николай Дмитриевич. Я сейчас в Ростовской области, в Зерноградском районе живу. Спасибо.
Ну что ж, вот дополнение о судьбах свободы, свободы как передача свободы, и о судьбах свободы в России. Ну, последнее вот замечание уже по поводу, собственно, вот этой истории с голосованием. Мне кажется, что тут еще можно различить в том, что произошло, и в результатах, и в процедуре, ну, как бы влияние двух разных общностей, двух разных типов организаций. Значит, с одной стороны, как бы влияли такие большие индустрии, да, телевизионная индустрия, там, политическое давление и прочее, а с другой стороны влияли сети. Да? Сети своих, сети знакомых, сети близких людей, близких в том или ином отношении. Ясно, что сети по мощности, конечно, не могут равняться с большими индустриями, но они ставят им определенные границы. И, во-вторых, что очень важно, намечают какие-то альтернативные авторитеты наряду с тем, что может сегодня вот, в мощном порядке делать большая индустрия. В конце концов, для общества, для культуры это чрезвычайно важно. Иметь вот такие, так сказать, запасные составы, запасные команды. Сегодня они запасные, а завтра они будут играть в основном составе.
Да, при этом интересно, что они еще ставят все время маленькие конкретные задачи, которые приятно как бы выполнять, да, сплотившись.
Но мне все хочется сказать, что все-таки здесь участвует нечто совершенно помимо индустрии телевизионной, огромной сети. Здесь участвует вот простой человеческий разум и вкус, и пристрастия. И они видны во многих очень, понимаете, во многих случаях. Здесь во многих именах. Вот Бориса Стругацкого, независимо от того, понимаете, появляется ли он по телевизору, есть ли он в сети, они любили и любят, понимаете? И вот они здесь его поместили. Очень много людей его поместило вперед. И такого здесь немало, понимаете? Вот свободное человеческое волеизъявление, которое вне индустрии, оно здесь, мне кажется, очень заметно присутствует, что обнадеживает.
Борис Владимирович, если сделать выводы, о каких, несмотря на то, что это не репрезентативный опрос, о каких процессах в общественном сознании говорит это все?
Ну, мы, собственно, уже их назвали. И явное преобладание молодежи, которая ищет авторитета, но часто вынуждена искать этот авторитет от противного. Значит, межпоколенческий разрыв, явные дефициты свободы и свободного действия. Явная слабость моральной сферы и области моральных авторитетов в сегодняшней России. Изменение от кино и телевидения к сети, от кино и театра к сети и телевидению и так далее, и так далее.
Спасибо. И анонс. Выборы президента Украины. Первый тур, первые итоги. В ночь с 17 на 18 января после полуночи в эфире «Радио Свобода» спецпрограмма. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода», мнения политиков, комментарии экспертов. Итоги первого тура украинских выборов обсудят писатель Анатолий Стреляный, политологи Константин Матвиенко и Станислав Белковский. Ведущий Михаил Соколов. Повтор 18 января в 8 утра. Время московское. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовали Мариэта Чудакова, писатель, литературовед, критик, Михаил Радгаус, замглавного редактора сайта OpenSpace.ru и социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть все основания предложить Государственной Думе ратификацию.
Компания заключила эксклюзивное соглашение с
переговорами. Поводом для планируемой акции оппозиции стало лишение свободы на 8 лет бывшего министра.
Мы намерены активизировать поиск.
Голод был массовым убийством наиболее независимых и самодостаточных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».